Мэтт, тяжело дыша за его спиной, изо всех сил сжимал в кулаке распятие Евы. Комната выходила на восток, и на горизонте как раз показалось солнце. Первые прозрачные лучи выхватили и окрасили в золото несколько пылинок, парящих над простыней, натянутой на майке Райерсона до подбородка. Взглянув на Мэтта, Бен кивнул и прошептал: «С ним все в порядке. Он спит».
«Окно открыто», — безучастно произнес Мэтт. «А было заперто. Я проверял».
Бен пригляделся к краю безукоризненно белой простыни. Там виднелось маленькое пятнышко крови, уже успевшее потемнеть.
«Мне кажется, он не дышит», — заметил Мэтт.
Бен сделал пару шагов и остановился.
«Майк! Майк Райерсон! Просыпайся, Майк!»
Никакой реакции. Ресницы не шевельнулись. На лоб упала прядь волос, и в первых лучах утреннего солнца лицо выглядело на редкость красивым, совсем как у греческой статуи. На щеках играл румянец, да и сам цвет кожи говорил о здоровье. Ничего похожего на ту мертвенную бледность, о которой упоминал Мэтт.
«Разумеется, он дышит», — немного раздраженно возразил Бен. «Просто слишком крепко спит. Майк!»
Он слегка потряс Райерсона за плечо. Левая рука Майка, лежавшая на груди, соскользнула вниз и ударилась костяшками об пол, будто постучалась в дверь. Мэтт вышел вперед, взял упавшую руку и приложил палец к запястью.
«Пульса нет», — сообщил он и хотел отпустить руку, но, вспомнив, как она ударилась костяшками, осторожно положил на грудь.
Та начала снова соскальзывать, и Мэтт, скривившись, поправил ее. Бен не мог в это поверить. «Майк наверняка спит. У него же такой здоровый цвет лица». Все члены сохранили гибкость. Руки и пальцы гнутся, никакого окоченения, да и губы полуоткрыты, как при дыхании. Как он может быть мертв? Тыльной стороной запястья он дотронулся до плеча. Кожа была холодной. Послюнявив палец, Бен поднес его к полураскрытым губам Майка. Никакого движения воздуха. Ни намека на дыхание. Они с Мэттом переглянулись.
«А что с отметинами на шее?» — спросил учитель.
Бен, взявшись за скулу Райерсона, осторожно повернул ему голову на бок, открывая шею. Левая рука снова соскользнула вниз, и костяшки со стуком ударились о пол. Никаких отметин на шее Майка Райерсона не было.
Четвертое.
Они снова сидели за кухонным столом. Стрелки на часах показывали 5:35 утра. С улицы доносилось мычание коров Гриффина, которых гнали на западное пастбище. Там, у подножия холма, за кустарником, протекал ручей Тегард-стрим.
«Если верить преданиям, отметины исчезают», — неожиданно произнес Мэтт. «Когда жертва умирает...» «Отметины исчезают».
«Я в курсе», — сказал Бен, помнивший это из романа «Стокера Дракула» и фильмов ужасов студии «Хаммер» с Кристофером Ли в главной роли.
«Нужно загнать ему в сердце осиновый кол».
«Не самая удачная мысль», — возразил Бен, делая глоток кофе. «Это будет чертовски трудно объяснить коллегии присяжных при коронере, когда она будет решать, имело ли место убийство». «За осквернение трупа вы наверняка угодите в тюрьму, а, может быть, даже в психушку».
«Вы считаете меня ненормальным?» — спокойно поинтересовался Мэтт.
«Нет», — ответил Бен без видимых колебаний.
«Вы верите мне насчет следов укуса?»
«Не знаю». «Наверное, да». «Да и зачем вам мне врать? Не вижу, какой в этом резон. Другое дело, если бы вы его убили».
«Может, я и правда его убил?» — спросил Мэтт, не сводя с Бена взгляда.
«Это вряд ли по трем причинам. Во-первых, какой мотив? Прошу меня извинить, Мэтт, но вы слишком стары для классических мотивов типа ревности или денег. Во-вторых, каким образом?
Если отравили, то его кончина была слишком уж мирной. Это исключает большинство известных и доступных ядов. А третья причина. Ни один убийца в здравом уме не станет придумывать историю вроде вашей, чтобы отвести от себя подозрения. Это было бы безумием.
Что снова возвращает нас к вопросу о моем психическом здоровье, — вздохнул Мэтт. Я знал, что так будет.
Мне не кажется, что вы сумасшедший, — повторил Бен, делая ударение на первом слове. Вы ведете себя вполне рационально.
Но вы же не доктор, верно? А сумасшедшим нередко удается отлично скрывать свое безумие.
Бен был вынужден согласиться. И что в итоге?
В итоге вернулись к тому, с чего начали.
Нет, так не пойдет. Наверху лежит мертвец, и нам скоро придется давать объяснение. Констебль захочет узнать, как все произошло. Судмедэксперт тоже, не говоря уже о шерифе округа.
Мэтт, а может быть так, что Майк подхватил какой-то вирус и, проболев неделю, умер у вас дома?
Впервые за все время, как они вернулись на кухню, Мэтт оживился.
«Бен, я же рассказывал вам, что он говорил. Я видел отметину у него на шее. Я слышал, как он приглашал кого-то войти, а потом я услышал... Господи, я услышал этот жуткий смех».
Его взгляд снова стал стеклянным. «Ладно». Бен поднялся и подошел к окну, стараясь собраться с мыслями. Как он и предупреждал Сьюзен, события начали выходить из-под контроля. Он посмотрел на Марстон-хаус.
«Мэтт, что, по-вашему, случится, стоит вам хотя бы намекнуть на то, о чем рассказали мне?»
Мэтт не ответил.
«Люди начнут крутить пальцем у виска вам вслед. Дети станут корчить рожи и пугать, выскакивая из-за заборов». Кто-нибудь придумает стишок, типа «раз, два, три, четыре, пять, выпьем кровушки опять». Проходя по коридору в школе, вы услышите за своей спиной, как старшеклассники будут его скандировать. Коллеги начнут подозрительно коситься. Наверняка последуют анонимные звонки от имени Дэнни Глика и Майка Райерсона. Ваша жизнь превратится в сущий ад, и через полгода вас выживут из города.
«Нет, меня тут хорошо знают». Бен отвернулся от окна. «А кого, не знают?»
«Старого чудака, который живет один в доме на Тегард-Стрим-Роуд. Сам факт, что вы не женаты, уже наверняка выглядит в их глазах подозрительным. И чем я могу вас поддержать? Я же видел только тело. Но даже если бы было что-то еще, то это ничего не меняет. Всегда скажут, что я приезжий, и веры мне нет. Мало того, пойдут разговоры, что мы пара голубых, и таким образом получаем кайф».
Мэтт смотрел на Бена с возрастающим ужасом. «Одно неосторожное слово, Мэтт, и в Салем-Слоте вам больше не жить».
«Значит, положение безвыходное. Напротив, выход есть. У вас есть версия того, кто или что повинен в смерти Майка Райерсона. Эта версия достаточно проста и, на мой взгляд, легко проверяется». Я в чертовски затруднительном положении. Я не верю, что вы сумасшедший, но и не могу поверить, что Дэнни Глик вернулся из царства мертвых, чтобы на протяжении недели сосать кровь Майка Райерсона. Я собираюсь все выяснить, и мне нужна ваша помощь.
Каким образом? Позвоните своему знакомому доктору, Коуди, кажется,
и Паркинсу Гиллеспи. Пусть машина заработает. Расскажите всю историю так, будто ничего ночью не слышали. Вы заглянули к Деллу выпить пиво, встретили там Майка, который пожаловался, что с воскресенья плохо себя чувствует. Вы пригласили его к себе переночевать, а ночью, примерно в 3:30, заглянули посмотреть, как он, не смогли добудиться и позвонили мне.
И все?
И все? Когда будете разговаривать с Коуди, даже не говорите, что он умер.
Как это?
Откуда мы это знаем? Взорвался Бен. Вы пощупали пульс и не нашли его. Я пытался проверить дыхание и не услышал его. Зная, что меня собираются закопать в могилу только поэтому, ох, как бы сильно мне это не понравилось. Особенно, если бы я выглядел таким же полным жизни, как и он.
Вам это тоже не дает покоя, верно?
Не дает, признался Бен. Он выглядит очень даже живым.
Ладно, согласился Мэтт.
В том, что вы говорите, есть здравый смысл. Если он вообще в этом деле имеется. А я, похоже, молол чепуху. Бен хотел было возразить, но Мэтт жестом остановил его.
«Однако, допустим, хотя бы гипотетически, а что, если мое предположение все же верно? Неужели вас не тревожит хотя бы малейшая тень вероятности, что Майк